Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
«Эхо Москвы» и «Псковская лента новостей» представляют совместный проект «Двое на одного». Откровенные ответы на острые вопросы.
Здравствуйте, в эфире передача «Двое на одного», совместный проект радио «Эхо Москвы» в Пскове и интернет-портала «Псковская лента новостей». В студии я, главный редактор «Псковской ленты новостей» Александр Савенко, и мой коллега, главный редактор «Эхо Москвы» в нашем городе Максим Костиков.
Добрый день. А я сразу хочу представить сегодняшнего гостя. Этот человек в свое время был одним из самых влиятельных политиков Псковской области, бизнесменом крупным остается и по сегодняшний день. В нулевые годы он был одним из руководителей штаба избирательной кампании действующего губернатора. Баллотировался в мэры крупнейшего города нашей области. Входил,
второго
по величине, да. Входил в президиум регионального совета партии власти. Строил мегафермы, брал миллиардные кредиты, дружил с двумя губернаторами. А сейчас, можно сказать, по последним данным, встал на пути газопровода российского газового монополиста «Газпром», вот, и борется с самим «Газпромом». Итак, у нас вот этот замечательный человек в студии, Дмитрий Викторович Матвеев. Добрый день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Максим, Александр.
Здравствуйте еще раз. Прежде чем мы приступим к разговору, я напомню, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить в студию, задать свой вопрос Дмитрию Матвееву. Телефон прежний, 56-73-72. Я еще раз повторю, 56-73-72. Также вы можете оставлять свои вопросы, мнения, комментарии на сайте Псковской ленты новостей в разделе «Эхо Москвы» в Пскове под анонсом сегодняшней передачи. Ну, а мы тем временем переходим к разговору. Я хочу поинтересоваться у нашего гостя. Вот о чем. Многое из того, что было сказано в представлении, осталось в прошлом. А вот в последнее время мы о Дмитрии Викторовиче практически ничего не слышим, да, и такие редкие упоминания, как мне кажется, здесь в Пскове, они связаны по большей части с какими-то претензиями контролирующих органов к Великолукскому молочному комбинату, который наш гость возглавляет. Я хочу у вас поинтересоваться, с чем связано то, что вы выпали из общественно-политической жизни, куда вы пропали, ну и в целом, что происходит в последние годы в вашей жизни.
Куда вы удалились?
Я никуда не удалялся. Я как жил в Великих Луках, так и живу. Да, действительно, ну, вы меня тут так прямо представили, что сегодня, я так понимаю, кроме санкций Евросоюза, которые как бы применены в отношении «Газпрома», и вы еще и меня к этому приобщили, что Матвеев там борется с «Газпромом», как бы это не так, конечно, но я так понимаю, что вопрос это, наверное, будет, я попозже, конечно, мы к нему вернемся. Я никуда не пропал, просто в конце 2011 года я для себя принял решение, что больше жить такой жизнью, которой я жил, там заниматься и жизнью, и бизнесом, и политикой стало не совсем удобно. И более того, я перестал видеть, как, я перестал, ну, грубо говоря, интересоваться вообще там политикой. Она мне... Потому что я понимал, что надо было что-то с этим делать. Или как бы как-то дальше пытаться в этом отношении там развиваться. А я себя в политике не видел. Поэтому я решил сконцентрироваться на бизнесе. У меня, вы знаете, есть такой серьезный проект. Это проект компании там, Великолукский молочный комбинат, компании «Слактис». И я решил сконцентрироваться на том, чем я хотел бы заниматься дальше. И поэтому я для себя принял просто такое решение, что уйти. Потому что я считаю, что меня стало сильно много. Это первое. Второе, вот, ну, наверное, как бы позиция, которую там я занимал, она не совсем нравилась действующей власти. Это второе. Ну, а третье, это стало как бы в конечном итоге мешать бизнесу. И поэтому я просто решил отойти от политики и заняться конкретно бизнесом, и заняться конкретно развитием того проекта, который мы начали в 2008 году.
Ну, есть известное расхожее выражение о том, что если ты не занимаешься политикой, политика займется вами, тобой. Вот интересно, не боитесь того, что, уйдя из политики, вы тем самым, ну,
потеряли влияние.
Да, потеряли влияние, стали более уязвимы.
Знаете, Я, наверное, вот я тоже так считал там, в 2002 году, в 2003 году, когда я был депутатом, я тоже так считал, что политика, политика, если ты не занимаешься ей, то она занимается тобой, но сейчас я так не считаю. Почему? Потому что у нас в области есть люди, которые занимаются политикой, вот и пускай они дальше занимаются. Я принял для себя решение, мне, вот, ну, это было мое внутреннее желание, такое, сконцентрироваться на бизнесе. И я просто не видел для себя больше, вот я не видел себя дальше там в политике. Быть просто в областном собрании, вот это уже было неинтересно, это первое. Второе, когда твое мнение, оно расходится с мнением там действующей власти, и за тобой, когда уже в этот момент, когда ты занимаешься бизнесом, за тобой стоят сотни людей, вы понимаете, вы уже должны немного по-другому смотреть, вы должны уже свои амбиции в такой ситуации куда-то как бы, ну, прятать, потому что вы должны думать не только о себе и о своем я, и о своем эго, и о тех людях, которые с вами работают. Поэтому я принял для себя вот такое решение.
И все-таки вернемся чуть назад. Вы в свое время возглавляли региональное отделение партии Союза правых сил, была такая партия. Потом вошли в Единую Россию и даже, можно сказать, в ее руководство, высший реопак. Сейчас ваш партийный статус несколько непонятен. Я помню, что сами вы говорили о том, что с партийной деятельностью закончили. В партии они говорят, что вы как-то временно приостановили членство в 2011 году. Все-таки вы в партии или вы беспартийный?
Нет, я не в партии, я беспартийный. Когда я принял для себя решение в 2011 году, я в том числе и принял решение для себя оставить все вот эти должности, которые я занимал в «Единой России», потому что я уже выше говорил о том, почему. На сегодняшний день я беспартийный человек, и я конкретно занимаюсь только бизнесом.
Ясно. Я вспоминаю, что достаточно долгое время вот в Великих Луках в центре внимания находился ваш конфликт с нынешним главой города Николаем Николаевичем Козловским. Ну, различные были этапы, я уж не буду здесь в рамках этого эфира напоминать о том, что известно нам. Вы, наверное, не будете все рассказывать, то, что известно вам.
Ну да, я думаю, слушателям это неинтересно.
Ну да. Я можно вас прерву? Я просто хотел бы сделать, опять же, такое небольшое возвращение в прошлое, о том, что перед тем, как мы перешли бы вот к обсуждению этой темы, вы все-таки в большей степени великолукский политик, да? И вот в свое время в Великих Луках существовала так называемая там какая-то такая модель некой пятибоярщины. Было пять или там чуть больше крупных политиков, там Козловский, Каракаев, там Маркелов, Матвеев.
Егоров еще.
Митропольский, да. Угу. Ну, некоторые из них уже сошли с политической арены, других уже, к сожалению, вообще нет в этом мире. Угу. А вот что сегодня, да, что сегодня из себя представляют Великие Луки в плане вот этого политического мира и административного политического мира? Вот ваш взгляд, потому что мы-то здесь в Пскове как-то все это смотрим несколько через определенные искажения, как не как 300 километров, ваш взгляд изнутри.
Вы знаете, Максим, я, наверное, как вас удивлю, но я глубоко даже сегодня не разбираюсь вот в политической ситуации в городе Великие Луки. Потому что вся моя жизнь, она проходит или в офисе, или дома, или на самом деле там на комплексах или на предприятиях, которые входят в холдинг. Но, конечно, какие-то отголоски там я слышу, что касается тех людей, которые вы сказали. Конечно, ну, я считаю, сегодня главный там политик, как бы я к нему лично там не относился, но, конечно, это Козловский в городе Великие Луки.
Вот, то есть его в лесу шишки?
Да, да. Сегодня он полностью является полновластным, я бы так сказал, как бы управляющим и хозяином города. Он является и мэром, и главой администрации во всех лицах. Он является человеком, который сегодня определяет политическую составляющую города Великие Луки. Что касается остальных, Сергея Егорова, ничего не могу сказать. Что касается Митропольского, ну, насколько я знаю, я не знаю, если тут за последние годы ничего не изменилось, то он, по-моему, возглавляет представительство администрации,
да,
Псковской области. Ну, про людей, которых уже нету. Сейчас мы вот мы вообще не будем затрагивать, а больше я, честно говоря, никого не слышу. Сегодня есть одно лицо, которое доминирует в городе Великие Луки.
Так вот и скажите, что касается вашего конфликта с Николаем Козловским, он уже исчерпан или он просто перешел в какую-то непубличную, неочевидную для нас вот здесь в Пскове фазу?
Вы знаете, он окончательно, он, наверное, как бы, если говорить про юридическую составляющую, он не исчерпан. Если говорить про вообще как бы сам этот конфликт, вот было более 40 судов, мы все суды выиграли, вот, но, к сожалению, на сегодняшний день по инициативе господина Козловского это предприятие банкротится. Мы все делаем для того, чтобы это предприятие существовало.
Это предприятие, что вы имеете в виду?
Это предприятие ЗАО «Великолукское».
В Переслегино.
Да. Предприятие ЗАО «Великолукское» в Переслегино. Вот. Сегодня идет разбирательство в вопросе касаемых земель. Но вот такого уже конфликта, там, как вот в 2008-2009 году было, когда он там был на слуху, его уже нету, потому что все основные судебные разбирательства, они уже прошли.
А вот если говорить не о правовой и не об имущественной стороне дела, а все-таки о политической, ведь вы в том числе и боролись там за некое влияние в городе Великие Луки, в том числе и пытались ориентировать на себя там действующую региональную власть, господин Козловский тоже, был определенный момент противостояния, в том числе и в Великолукской городской думе. Вот насколько сегодня эта часть, скажем так, имеющая общественно-политическое звучание, она полностью завершена? То есть вы не оппонируете господину Козловскому в сфере политики?
Можно сказать как бы именно так, как вы сказали, Максим. Но, знаете, я хотел бы вас поправить. У меня никогда не было никаких... я никогда не боролся за какие-то экономические интересы там, в городе Великие Луки. Когда даже в то время, когда я занимался политикой, я занимался конкретно сельским хозяйством. И вы знаете, что я руководил там комитетом по сельскому хозяйству. И то, в чем я видел себя в том, что мне казалось, что наш опыт, опыт там компании, которой я руковожу, он может быть интересен Псковской области. Что касается города Великие Луки, не было никаких таких экономических интересов. Да, действительно, было определенное противостояние. И, наверное, как бы оно было там серьезное, там, да, потому что были там две фракции, я бы так сказал, там, депутатов. Вот, на тот момент это было. Сейчас как-то это все, знаете, так как я в 2011 году, я уже сказал, что принял решение как больше этим вопросом не заниматься, поэтому я этим вопросом там и не занимаюсь. Я даже сейчас не знаю там общее количество депутатов, вот сколько там в «Единой России», сколько в «Справедливой России», потому что, повторюсь, я полностью решил для себя сконцентрироваться на экономической составляющей своего пребывания в Псковской области.
Ну, тогда вынужден, опять же, вам задать вопрос. Не так давно были выборы в Великолукском районе, фактически это были последние муниципальные выборы до вот этого большого сентябрьского цикла, который нас ждет. И именно в Великолукском районе баллотировался депутат городской думы «Справедливый Рос» Андрей Богданов. И ваши, ну скажем так, бывшие оппоненты, да, обвиняли именно вас в том, что вы активно, в том числе и финансово, и, так сказать, публично через своих сотрудников поддерживали данного кандидата и пытались провести его в главы Великолукского района.
Да, при этом следует уточнить, что вот «Единая Россия» баллотировался и в конечном результате победил бывший руководитель
ЗАО «Великолукское».
ЗАО «Великолукское» Сергей Петров.
Человек, и фамилию которого связывают с Николаем Козловским.
Да, это так, Максим. Но если говорить об этих выборах, скажу вам честно, что я и компании, которыми я руковожу, никакого отношения к этим выборам не имели. Это первое. Второе. Что касается Петрова. Да, этот человек руководил ЗАО «Великолукским». Действительно, компания «Слактис», компания там, ВМК там, и моя фамилия, она так или иначе всплывала в этой избирательной кампании, но я могу сказать как бы свою версию, почему она всплывала.
Почему?
Потому что, понимаете, к любому кандидату, который идет, ему нужно что-то говорить. А что было говорить господину Петрову? Ему нужно было выстраивать образ врага. Вот кто этот враг? Этот враг Матвеев. Кто? Владелец земель, газет, пароходов, помещик, узурпатор и все остальное. Вот поэтому и всплывала моя фамилия. Богданову мы даже вообще никак не помогали. Если вы меня спросите, за кого бы я голосовал бы, если был бы в Великолукском районе, конечно, я не голосовал бы за Петрова, голосовал бы за Богданова. Но никакого вот такого политического участия, как, допустим, там я раньше это делал, как бы этого не было. Плюс к этому, Петрову... Человек, который шел на главу района, понимаете, его как позиционировали? Вот его. Почему обо мне говорили? Потому что Матвеев его убрал с ЗАО Великолукска. Матвеев сделал так, что ему как бы стало плохо. Между прочим, господин Петров на сегодняшний день по трем судам, по решению арбитражного суда, должен компании ЗАО Великолукская, по которым вы говорили, были суды, 2,5 миллиона рублей официально. Есть исполнительный лист в судебном производстве, и сегодня он ежемесячно со своей заработной платы перечисляет деньги ЗАО Великолукскому.
А давайте отфиксируемся. Вот в свете всего выше вами сказанного, означает ли вот это вот ваше решение, принятое, да, уже не участвовать в политике, того, что и в дальнейшем вы не будете предпринимать попыток занять какой-то выборный пост, участвовать в выборах депутатов областного собрания, допустим, или нет? Или вы можете пересмотреть ранее принятое решение?
На сегодняшний день могу сказать, что да, означает. Да, означает, потому что... Знаете, мне кажется, что не стоит в одну воду вступать дважды. Можно, конечно, сейчас тут сохранять интригу, что вот я там думаю, там время покажет, там посмотрит. На сегодняшний день я о таком не думаю. Что произойдет там позже, вот, и что, вот, какие ситуации могут возникнуть, я не знаю. Но на сегодняшний день как бы я не думаю и не планирую этого делать.
А вы про инициативу Виктора Антонова, бывшего вашего коллеги, слышали о том, чтобы сократить количество депутатов областного собрания чуть ли не вдвое?
Я слышал об этом. Более того, в 2007 году, когда были выборы, я сам голосовал. Я один из, там, по-моему, там нас было 5 или 6 человек в 2007 году, это можно проверить. Я голосовал против увеличения численности депутатов. Тогда было, когда я был с 2002 по 2007 созыв, это было 33 депутата, да. Потом стало 44. Я сам голосовал против этого. И скажу вам, что и сейчас, если бы спросили там мое мнение, как я считаю, что 44 депутата вообще не нужно. 33 депутата даже для нашей области, это все равно тоже много. Вот когда было 22, мне кажется, это было самое оптимальное значение. Спросите, почему там против 44? Я считаю, что такое количество для нашей области депутатов, во-первых, это накладно иметь раз. Второе, не нужно этого. Зачем 44 депутата? Сегодня областное собрание, оно не имеет даже такого веса, которое, допустим, даже имело в 2002-2007 годах. Несомненно. А в 2002-2007 годах она не имела уже такого веса, которое она имела до 2002 года.
90-е, да, второй половине.
Да.
Мы продолжаем беседу с Дмитрием Викторовичем Матвеевым, директором Великолукского молочного комбината и экс-председателем комитета по АПК и природопользованию Псковского областного собрания депутатов. Наш телефон 56-73-72. Готовы присоединиться к беседе. А вот мне как раз подсказывают, что у нас первый звонок. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Здравствуйте.
Вот было бы интересно узнать у вашего гостя, на его взгляд, какие направления сельского хозяйства именно в Псковской области он считает наиболее перспективными? Может быть, стоит, например, я не знаю, там, возродить льноводство, а вместо свиней в связи с такой ситуацией, уже повторяющейся ежегодно, разводить птицу, индюшек, уток?
Спасибо за вопрос.
Спасибо, Наталья, за вопрос.
У меня, кстати, вопрос. Почему в связи с этим, да, в продолжении, почему, да, длительное время у нас был акцент на молочном животноводстве? Ну, это еще пошло там со времен Евгения Михайлова, да, И в последующие годы основной акцент, ну понятно, что животновод является приоритетным для нашего агросектора. Почему вот в последнее время как-то в большей степени пошла тема с развитием свинокомплексов?
Я могу сказать свое мнение. Ну, первое, сначала хотел бы ответить на вопрос Натальи. В какие бы направления я бы видел? Ну, первое, это молочное животноводство. Объясню почему. Вы можете сказать о том, что так как я непосредственно руководитель молочного комбината, поэтому каждый кулик там схвалит свое болото. Нет. Молочное и мясное животноводство. Но мясное животноводство – это разведение мясных пород скота. Почему два этих направления? Потому что только эти два направления способны обеспечить массовую занятость населения на селе. Потому что люди способны держать там по 30, 40, там 50 голов скота и получать это как молочного, так и мясного скота, зарабатывать деньги, обеспечивать себя и зарабатывать еще какую-то прибыль. Вот именно поэтому, потому что если мы сейчас говорим об интересах области, а не узко там конкретно какого-то человека, именно эти два направления. Второе направление – это развитие овощей открытого грунта. У нас много осадков выпадает. Вот, поэтому это направление тоже имеет большое значение. Птицеводство. Также птицеводство может быть. Что касается свиноводства. Вы знаете, я не буду, наверное, здесь как бы традиционен. Сегодня все ругают это. Но, в принципе, для области, что есть такой большой там проект, это неплохо. Это неплохо, потому что это все-таки рабочие места. Рабочие места. И занятость населения, как бы налоги. Я считаю, что в перспективе это для области как бы это неплохо, потому что когда приходят крупные инвесторы, почему я говорю, что неплохо вот такой проект? Для того, чтобы дать динамику развитию нашему сельскому хозяйству, области нужны крупные проекты, потому что когда появляются крупные проекты, они так или иначе как бы начинают заниматься проведением света, дорог и всего остального. Они берут людей, они воспитывают людей, и потом эти люди, даже вот на нашем примере, я вижу, что многие люди, которые уходят вот с наших ферм, они начинают заниматься молочным животноводством. Поэтому локомотивом все равно должны быть крупные инвестиционные проекты. Я сейчас не буду давать как бы оценку, там хорошо там или плохо построена там ферма там в Невеле, потому что я не могу сказать, что я в этом разбираюсь. Вот. Но если говорить про направление, я как бы ответил на вопрос направления. Почему они занимаются молочным животноводством? Вот это на самом деле вопрос. Вопрос и для меня. И да, этот вопрос являлся во время второго пребывания моего в областном собрании там, вопросом дискуссии с действующей властью. К сожалению, могу констатировать, что молочное животноводство на сегодняшний день в области оно деградирует. Если спросите, почему, я не стал бы говорить, что только тут проблема там, в действующей власти, что они не хотят принимать закон, хотя закон этот был принят о сельском хозяйстве в 2010 году, но губернатор на него там наложил вето. В 2011 году. Но, может быть, это еще было как бы наложено вето, может быть, и из-за позиции того, что как бы этот закон там предлагал я. Почему не развивается сегодня молочное животноводство? Я сказал, вопрос не только в действующей власти. Но первое, конечно, основное, это сегодня у действующей власти нету понимания, как развивать молочное животноводство. Это раз. Второе, не создаются долгосрочные условия. Ведь в чем тогда была суть предложений в законе о сельском хозяйстве? Есть федеральный закон о сельском хозяйстве. Давайте к нему примем такой же закон в Псковской области. В чем сегодня проблема, я считаю? В том, что когда мы говорим о мерах по господдержке, а эти меры должны быть, я сейчас не говорю про конкретную какую-то отрасль, то нужно для того, чтобы привлечь инвесторам, нужно о мерах господдержки заявлять не о годовалых, а заявлять о каких-то долгосрочных, там, 2, 3, там, 5 лет, и привязывать их к основному закону. А у нас меры господдержки, они каждый год меняются. В этом году мы платим субсидии на молоко, в следующем году не платим. В этом году мы развиваем, допустим, мелиорацию, в следующем году мы не развиваем.
Дмитрий Викторович, я прерву вас. Подсказывают, что есть звонок. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Подскажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. Почему великолукские политики не принимают участие в выборах губернатора?
Спасибо.
Да, неожиданный вопрос. Спасибо большое.
Ну, вы, наверное, знаете, вы великолукский политик, пусть и в прошлом.
Но, наверное, ответ такой, что в Великих Луках нету людей, которые видят себя губернатором.
Николай Николаевич.
Николаевич Козловский. Но мне кажется, что, наверное, он бы себя видел бы губернатором, но, наверное, оценив свои шансы и оценив все свои возможности, наверное, как бы он там принял решение все-таки как бы не идти на этот конфликт, потому что это однозначно был бы конфликт с действующим губернатором, поэтому и не пошел.
Но как вы считаете, вот безотносительно Николая Николаевича или кого-то, или вас, у великолукских политиков, которые имеют, в общем-то, локальную известность вот на юге области, у них вообще шансы в масштабах области есть победить?
Сегодня, кстати, хорошая есть история, да, там Михайлов был из Великих Лук, там Никитин Владимир Степанович тоже был когда-то там секретарем Великолукского горкома партии, да. То есть, ну, много вообще политиков пришло из Великих Лук.
Ну, пришли, но к моменту, когда они уже занимали здесь ключевые посты, они все-таки никем не воспринимались великолукскими политиками, их уже рассматривали в масштабах области.
Знаете, мне кажется, если говорить о последних годах, вот там, допустим, 15 годах, я знаю только одного политика, реально областного масштаба, это Мегров Алексей Андреевич, великолукского политика. Могу сказать, что вот это человек, который остался в моей памяти человеком, который руководил городом, который никому, вообще ни одной политической группе, я бы так сказал, не был обязан. Он всегда выигрывал выборы, собственно, в своем авторитете. Почему? Потому что у него не было никаких личных интересов.
У нас еще один звонок. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Вы в эфире.
Здравствуйте.
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 Господин Матвеев, я, во-первых, хочу представиться, Николай Сергеевич, деревня Борисовича.
Угу. Очень приятно.
Очень приятно. Да, Николай Сергеевич, слушаю вас.
Значит, поблагодарить вас, значит, как я являюсь постоянным клиентом вашего молочного комбината. Ряженка мне нравится. Если бы чуть-чуть цены бы сбавили, для ветеранов это очень полезный продукт. Угу. Спасибо вам большое.
Да, спасибо.
И два вопроса. Первый.
От радио отойдите, пожалуйста.
Хорошо, я просто в интернете смотрю на него.
Вопросы задавайте, пожалуйста.
Значит, за кого вы будете голосовать 14 сентября и почему? И второй вопрос. Не хотели бы вы, как лучший предприниматель, заняться разведением гусей и устроить гусиные бои всей Европы? Премьер-министр Медведев лично присутствовал.
Да, спасибо огромное за вопрос. Сейчас услышите ответ.
Николай Сергеевич, хороший вопрос, но, наверное... Во-первых, хотел вас поблагодарить за оценку работы нашего коллектива. За это вам спасибо большое. Это первое. Второе, к сожалению, наверное, ну, разочарую вас, но пока что гусями заниматься не планирую. Не потому, что я считаю это бесперспективным, а потому что я в этом не разбираюсь и не вижу себя.
Там был первый вопрос о том, как будете голосовать 14 сентября.
По поводу, как буду голосовать 14 сентября, сейчас не отвечу. Потому что голосовать точно пойду. Решение по поводу, за кого буду голосовать, буду принимать после 10 сентября.
Или даже на участке.
Или, может быть,
даже на участке. Постою информационного счета, подумаю. Да, да, да. А кроме того, что радиослушатели задают вопросы, также поступают вопросы на сайт Псковской ленты новостей. Один из них я хочу сейчас зачитать. Как мне кажется, он достаточно близок к тому, о чем говорил Николай Сергеевич. Почему молоко и другие продукты такие дорогие и постоянно дорожают? Пенсии то так не растут с зарплатами. Я думаю, что вам, как руководителю предприятия, ответ известен.
Александр, на сегодняшний день в магазинах есть несколько категорий молочных продуктов, которые размещены в разных ценовых нишах. Дешевые молочные продукты, средние по средней ценовой категории и по категории премиум. Почему есть отличия? Потому что, когда мы говорим про премиальные продукты, однозначно эти продукты, продукты, которые выше по своим вкусовым и качественным показателям. Во всех продуктах, которые молочные вы покупаете, основное это является молоко. И качество продукта зависит от качества, от исходного качества сырья, которое принимается. И зависит от закваса, которые применяются. Это наши, там, российские или импортные закваски. И поэтому невозможно, понимаете, продавать качественный продукт дешево. И, допустим, если вот говорить сегодня про Великоловский молочный комбинат, мы с 2009 года заняли как позицию, может быть, она не совсем популярная у власти, но мы сказали о том, что мы готовы платить хорошую цену за молоко, но при одном условии, что это молоко как бы соответствует качественным показателям ГОСТа, который принят сегодня в Российской Федерации. Мы никому не завышаем, не занижаем ГОСТы и принимаем жестко по ГОСТам. Да, мы потеряли реально часть поставщиков, потому что не все поставщики готовы были работать с качеством поставляемого сырья на предприятие. Но сегодня у нас репутация предприятия, которое выпускает качественную продукцию.
Хотел бы в связи с этим заметить, что периодически на информационных лентах появляются замечания со стороны Роспотребнадзора, в том числе и к вашей продукции. Да? Я сейчас не буду точно приводить формулировок, но там что-то связано то ли там не животные жиры, то ли еще что-то они там находят. Это вот все-таки какие-то происки конкурентов, это какая-то случайные ошибки технологии, в чем причина?
Максим, первое, что, наверное, нужно сказать, понятное дело, что на таком большом предприятии, как Великоловский молочный комбинат, не может тоже быть там вообще все без проблем. Бывает человеческий фактор, кого-то там решили уволить, кого-то решили сократить, человек там как-то обижен, что-то как бы не так сделал, потому что, когда вы выпускаете молочный продукт, ведь, в принципе, как бы там есть люди, которые как бы готовят там смеси и все остальное. Второе, есть действительно происки конкурентов, которые как бы иногда как бы используют такие вещи там в конкуренции. Но в целом, и третье, есть даже, когда вот вы говорили про политическую составляющую, там, даже там с городом, с городскими властями, как бы это имя использовалось для того, что, проверки, которые проводит Россельхознадзор или Роспотребнадзор, они постоянные. И согласитесь со мной, их можно по-разному подавать в эфире. Можно подавать как жареную сенсацию, а можно спокойно просто его подавать. Поэтому тут много моментов есть, которые...
У нас опять звонок, как раз ко мне подсказывает, что вопрос связан с вашей продукцией. Давайте послушаем. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте, меня зовут Мария, вот у меня такой вопрос, я живу буквально над магазином «Магнит», да, ближайший магазин вот первой доступности для меня, каждый день буквально туда хожу, и в последнее время заметила, что пропали как раз-таки продукты из Калугского молочного комбината из этого магазина, вот мне интересно, по какой причине, и это вот вы, может быть, по всей Псковской области это происходит, или только у нас в Пскове?
Спасибо, Мария, за вопрос.
Да, вообще, кстати, интересно, часто наши руководители предприятия ПК обсуждают проблему попадания местной продукции в крупные федеральные сети. Вот как у вас с этим?
Максим, я сейчас скажу вам, наверное, для вас такую неожиданную вещь, что если говорить про сотрудничество компании «Магнит», мы сами оттуда сегодня выводим продукцию из ассортимента.
Почему?
Мы вывели продукцию из ассортимента в псковских магазинах, и со вчерашнего дня мы вывели свою продукцию из ассортимента в великолукских магазинах. Я гляжу ваши там удивленные глаза,
да,
все борются,
да.
Все борются
за место.
Да. Я сейчас, прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, приведу вам один пример. Допустим, вы пришли в магазин, купили пакет молока, пришли домой, выпили это молоко, оно кислое. Что вы про себя скажете?
Больше я не буду покупать эту продукцию.
Продукт, да. Это первое. Второе. Кто виноват в том, что это молоко кислое?
Ну, как правило, производитель.
Производитель. Совершенно правильно. И так думают 80-90% жителей. В чем проблема на сегодняшний день с магнитом? Ввиду того, что они слабо заботятся на самом деле о оборудовании, то, которое стоит как бы у них в магазинах, к нам стали поступать жалобы очень часто от покупателей на завод о том, что якобы в магнитах продукцию, которую мы продаем в этих магазинах, она кислая. Но чтобы вы понимали, когда мы отпускаем продукцию, ежедневно у нас остаются образцы. И для меня, как для руководителя, как бы очень важно как бы понимать, это реально так или нереально. Реально продукция вышла с комбината, там кислая, не кислая. И когда мы стали как бы проверять это, мы заметили такую тенденцию, поехали по магазинам, что продукцию просто, она не хранится в холодильниках, она хранится на складах. Соответственно, мы привозим нормальный продукт в магазин, его там на складе квасят, потом выставляют на полки. Естественно, мы имеем колоссальные имиджевые потери от этого, это первое. Второе. Магнит не хочет двигаться по цене товара на полке, но постоянно нагибает поставщиков по ценам. И реально на сегодняшний день для того, чтобы производить те продукты, которые они заказывают, есть два пути, по которым вы можете пойти. Первый путь. Или вы будете просто-напросто химичить на жире и на белке, не давать те показатели, которые вы должны. Это первое. Второе, делать продукт сухого молока и с добавлением жира. И реально мы просто приняли для себя решение, что мы этим заниматься не будем. Поэтому мы объявили Магниту о том, что мы с ними расторгаем там договор. Пока мы не решим эти вопросы. Вопрос с качеством хранения продукции – это раз. Второе с ценообразованием – это два. А мы работать с ними не будем.
В каких сетях сейчас есть ваша продукция?
Во всех остальных сетях есть
наша
продукция.
Пятерочки, в ленте.
Пятерочка, лента. Более того, мы со следующего месяца будем представлены в Москве. Мы сегодня представлены в пятерочке везде, в Санкт-Петербурге. Мы сегодня представлены в таких сетях, как ОКей в Санкт-Петербурге и еще в некоторых там крупных, небольших сетях. Мы представлены в ленте в Санкт-Петербурге. В Москве до этого момента мы не были представлены. Со следующего месяца мы будем представлены в таких сетях, как Ашан, ОКей. Мы уже с Ашаном прошли так называемый там due deal, они приезжали, их представители на завод, они осматривали завод, там качество, стандарты и все остальное. Поэтому вот приняли такое решение.
У нас еще один звонок. Как только мы говорили про политику, звонков не было. Как только начали говорить про молочную продукцию, сразу нам звонки.
Еще
пожалуйста.
Есть вопросы читателей ПЛН.
Алло, вас слушаем.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышно меня?
Да, мы вас слышим.
Представьтесь,
да.
Пожалуйста.
Дмитрий Викторович, меня зовут Юрий. Я не буду говорить про качество, про ассортимент. Он, естественно, у вас, на мой взгляд, на хорошем уровне и в ассортиментной базе особенно. Я хочу просто выразить вам искреннее уважение, Дмитрий Викторович, зная вас как достаточно большого руководителя, хочу выразить вам уважение за ваш такой масштабный подход к делу, к вашему делу, за понимание профессиональное того, что вы делаете. Ну и, на мой взгляд, не каждый сегодня руководитель старается при всех трудностях развивать свое производство, свою сырьевую базу. Вы этим занимаетесь.
Понятно.
Поэтому
хочу
вам выразить искреннее уважение как большому руководителю.
Да, спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Это не вопрос, это мнение слушателя. У нас есть вопрос от читателя Псковской ленты новостей Владимира. Он спрашивает: интересно, а господина Матвеева пугают экономические санкции США и Запада в отношении России? На его бизнесе это может сказаться?
Вы знаете, я бы не употреблял такое слово, как пугает. Просто я такой человек, который всегда старается правде смотреть в глаза и на вещи смотреть трезво. И когда я подхожу к оценке того и той или иной ситуации, я всегда себе задаю один вопрос. Могу ли я на эту ситуацию влиять или нет? Если я на нее могу влиять, значит, я влияю. Если я не могу влиять, я начинаю к этой ситуации готовиться. Угу. Естественно, санкции – это тот вопрос, который не может не затрагивать не только Матвеева, а не может не затрагивать всех людей, которые занимаются бизнесом. Естественно, те санкции, которые были введены вчера в отношении банков, они неминуемо могут сказаться на всей кредитной политике. Они неминуемо скажутся на привлечении долгосрочных инвестиционных денег этими банками. Конечно, скажутся. Но при этой ситуации мы на сегодняшний день начинаем к этому готовиться. И как это, может быть, вам не странно покажется, но знаете, вот мне кажется, что не то, что кажется, это одно из кредо там, моей жизни, что во всем негативе нужно стараться искать позитив. Я считаю, что даже санкции для России, те, которые сейчас есть, они могут позитивно сказаться, потому что, во-первых, это мобилизует власть, мобилизует общество, мобилизует предпринимательское сообщество для того, чтобы, ну, грубо говоря, в том, в чем мы отстаем, двигаться дальше. Потому это мобилизует на сегодняшний день власть федеральную и областную в чем? Я считаю, что, как это ни парадоксально, но высокие цены на нефть и на газ для России губительны. Почему они губительны? Потому что, когда деньги падают просто там с неба, власти, ну, о чем думать? Как бы все хорошо, надо загорать на солнце.
Нет стимула развиваться.
А заметьте, когда только наступает какой-то кризис, власть начинает говорить о промышленности, о сельском хозяйстве, о легкой промышленности. Поэтому в этом я даже вижу как бы отчасти там, определенные там, перспективы, к которым мы готовимся. Затронут ли они нас? Конечно, могут затронуть, но поэтому мы к этому сейчас готовимся.
Давайте вернемся к вашему бизнесу. Да? Один из таких наиболее звучных проектов второй половины нулевых годов, да, это был проект «Слактис», мегафермы, был поддержан администрацией прежнего губернатора, широко распиаренный, скажем так, проект. Однако в последнее время все больше и больше тревожной информации. Вот. Отчасти такой где-то провокационный, что вот огромные кредиты Сбербанк Матвееву выдал под гарантии области, а в общем дело все зачахло. То есть одно кредиты брать, а другое мегафермы строить. Миф или реальность псковские мегафермы Матвеева?
Ну, знаете, мне кажется, Максим, для того, чтобы ответить на этот вопрос, миф это или реальность, нужно просто зайти на сайт администрации Псковской области и посмотреть на сегодняшний день производство молока всей Псковской области. И там есть даже расшифровка по производителям. На сегодняшний день компания «Слактис» на 4 фермах, которые, как вы сказали, были распиарены, но распиарены они были властью предыдущей, когда был губернатором там, Кузнецов. На сегодняшний день компания «Слактис» в день на 4 фермах производит порядка 110 тонн молока в сутки ежедневно.
А для сравнения другие хозяйства?
Для сравнения, на сегодняшний день, если брать сегодня все производство молока Псковской области, компания «Слактис» в этом объеме занимает где-то процентов 30-40. От всего производства молока Псковской области.
То есть вы треть занимаете производством?
Да. И, знаете, нужно сказать, что развитие этого проекта, оно, конечно, шло не благодаря, а вопреки здравому, я считаю, смыслу, и благодаря тому коллективу, который сегодня работает на этих фермах, работает не только на фермах, но и в офисе. И могу вам сказать, что с 2009 года идет поступательное увеличение производства молока, как на одну корову, так и в общем. Допустим, если мы в том году на 1 июня было у нас произведено где-то порядка 15 тысяч тонн молока, то в этом году мы уже на 1 июня произвели где-то порядка 18 тысяч тонн молока.
Я вас прерву, мне подсказывают, что есть очередной звонок радиослушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно задать вопрос Дмитрию Викторовичу?
Да, можно, задавайте.
Меня зовут Сергей, я закончил сельхозтехникум и по семейным обстоятельствам переезжаю в Великие Луки. Хочу поинтересоваться, как устроиться на работу, есть ли у молодого поколения перспективы роста карьерного?
Сергей, большое спасибо, что позвонили. Первое, что вы можете сделать? Телефон 47801 в городе Великие Луки. Это телефон отдела кадров компании «Слактис». Можете туда позвонить, с вами поговорит или менеджер по персоналу, или менеджер отдела кадров по поводу тех вакансий, которые у нас есть. Это первое. Второе, что компания «Слактис» на сегодняшний день, отвечая на вопрос, можно или не можно, мы вообще на сегодняшний день делаем ставку на молодежь. Всех людей, которых мы привлекаем, я стараюсь привлекать людей в возрасте до 35 лет. Объясню почему. Понимаете, когда мы говорим, допустим, о или бухгалтерах, или мы говорим о юристах, этих людей очень много, выбор. Людей, тех уровня, которые нам нужны, их нету на рынке вообще. Поэтому мы идем по какому пути? Берем молодежь и их учим. Сегодня средний возраст работников...
Сами учите?
Сами учим. Плюс к этому у нас есть консультанты западные. Допустим, у нас есть консультанты по доению и качеству молока, консультант по кормлению, консультант по здоровью животных, консультант по агрономическим вопросам. Сегодня большая часть сотрудников в офисе компании «Слактис», они англоговорящие. Потому что все консультанты говорят только на английском языке. Поэтому мы подыскиваем молодежь, я сам их просматриваю. И в ком я вижу перспективу, для меня самое главное не образование. Там Великолукская сельхозакадемия или там Тимирязевка. Я смотрю на человека, определяю его потенциал. Он хочет действительно развиваться в сельском хозяйстве или нет? Потому что мы на него как бы начинаем как бы вкладывать там в него средства. Угу. И если мы видим этот потенциал, значит мы берем человека, ставим его под какого-то конкретно человека и как бы развиваем его. Поэтому сегодня средний возраст где-то, я говорю, от 25 до 28 лет.
Эфир наш потихонечку подходит к концу, и хотелось бы спросить, вот такой крупный проект, как строительство мегаферм, как вы ощущаете, есть ли поддержка региональной власти? И вообще, в принципе, эта поддержка нужна? Если нужна, то какая? И как складываются ваши отношения? Ну, насколько я слышал, они были достаточно непростые в разное время с действующей администрацией. У нее есть свои магистральные проекты. А как на вашем проекте это отразилось?
Однозначно, если бы не было мер господдержки, то однозначно, конечно, мы бы такой проект не начинали. Нужна ли поддержка? Однозначно нужна. Отвечая на ваш вопрос по поводу того, там, почему, допустим, вот интересно свиноводство, неинтересно молочное животноводство, я вам могу сказать как бы свое экспертное мнение. Понимаете, молочное животноводство всех отраслей, в отличие, допустим, от свиноводства, от птицеводства, это самые долгоокупаемые проекты, они долгоиграющие. Допустим, если вы говорите про свиноводство или про птицеводство, вы сегодня птичник построили, через 40 дней вы на самом деле уже имеете птицу, которую вы можете продать. Корову, чтобы вам получить с нее молоко, вам нужно пройти путь от 2,5 до 3 лет. Поэтому эти проекты, они все капиталоемкие очень. И они не имеют быстрого экономического эффекта. Поэтому, конечно, поддержка нужна. Но я сейчас говорю не о поддержке там, нас, компании «Слактис». Я говорю вообще об отрасли, что нужна программа. И очень обидно, что сегодня действующая власть как бы этому не уделяет такого должного значения. Я сейчас не берусь судить, там, почему, хорошо это или плохо, не уделяется. По поводу моих отношений там, с действующей властью, они ровные. Они имеют...
Но вас на руках носят или нет?
Градус, нет. Нет, на руках нас никто не носит.
Говорили, будут всех инвесторов носить, обнимать, целовать, там, заботиться, холить или леять.
Нет, меня на руках никто не носит, да и не надо. И у меня две ноги есть, чтобы я ходил. Но, знаете, тут я помню, когда у нас было одно совещание, губернатор проводил в 2009 году, и я помню, когда разбирали «Слактис», вот этот там, пошел этот нашумевший там, вот эта история, там, что там денег взяли, там ничего не строят. Я помню, губернатор вот собрал всех, и силовики были. И губернатор начал это, я на всю жизнь, я помню, наверное, как бы запомнил, он сказал одну такую вещь. Там, да, Дмитрий Викторович, чем вам помочь, кроме того, как не мешать? Можно еще помочь. Вот, поэтому и сегодня градус отношений, он на самом деле он разный. Он бывает накаляется, бывает снижается. Вот, и меня, честно говоря, это устраивает.
И все-таки давайте заострим на одну из точек, где у вас отношения, так понимаю, периодически накаляются. Известно, что приоритетом и действующей администрации предыдущих является газификация муниципалитетов. И труба газопровода идет в муниципалитет Куния, там обещано, что газ будет, газу быть, селяне ждут. И вот здесь на пути этого газопровода встал, как говорится, олигарх местного значения, господин Матвеев, не пускает газ в Куню. Насколько я понимаю, газопровод должен пройти по территории ваших хозяйств. Вот, и это, собственно, и стало предметом некоего конфликта. В нескольких словах поясните ситуацию.
Только я попрошу отвечать достаточно лаконично, потому что у нас остается считанное число минут до окончания эфира.
Максим, знаете, я понимаю, что как бы так выгодно говорить, но первое. Когда обратились к нам по поводу прохождения газопровода, обратились по поводу прохождения газопровода в Великолукском и Кунинском районе. По Великолукскому району мы согласовали прохождение газопровода, по Кунинскому нет. Вопрос, почему? И готовы ли мы сегодня согласовать прохождение газопровода? Готовы. Но, понимаете, когда по вашим землям прокладывают какие-то трубы магистральные, вы на самом деле становитесь заложником ситуации. Ну, к примеру, у нас, что касается в Куне, на всех землях мы выращиваем сочные корма. Это кукуруза. Теперь представьте, на чем мы столкнулись. И губернатору я сказал, что мы готовы дать прохождение газопровода, пускай с нами Межрегионгаз заключит сервитут об использовании этих земель. Что это такое? В котором прописан документ, в котором как будут использоваться эта земля. В том случае, если у них вдруг прорыв. Теперь представьте, если этого не газовики, что говорят? Мы этого заключать не будем, этого нигде нет в России. Теперь представьте такая ситуация. У нас посажена кукуруза, прорывает газопровод, они приезжают, все это перерывают. У нас потом кормов нету. Поэтому мы, так вы сказали, лаконично отвечать готовы. Готовы согласовать, тем более по Великолукскому району согласовали. Но мы согласовали, но потом оказалось, что они положили трубы, на самом деле, не современные, а железные. Выставили колышки, мы теперь не знаем, как эти земли использовать.
Дмитрий Викторович, подсказывают нам, что все, должны мы выходить из эфира. Спасибо вам огромное, что пришли к нам, ответили
Надеемся
на вопросы.
Надеемся еще раз вас увидеть, поговорить более подробно по теме экономики. Спасибо, приходите к нам.
До свидания. Спасибо вам большое, всего доброго.
Всего доброго.
Двое на одного. После часа дня. Следи за эфиром «Эхо Москвы» в Пскове.